Друзья, каждое собрание, где присутствует Господь, это самое великое собрание. И это собрание, оно не зависит от того, сколько нас, много или мало. Я помню, говорю, самое многочисленное собрание. Вот сегодня утром вспоминал для себя, что когда я приехал в ссылку к Евгению Никифоровичу, где он отбывал последний раз свою ссылку, помню, приехал, его дом был занесен снегом. Тетя Люба говорит, дров нет, печки топить нечем. А в это время Евгений Никифорович был на работе. Ну, мы нашли в поселке дрова, купили. Машина грузовая дрова опорожнила возле его калитки. И вот он подходит к своей калитке и видит кучу дров. Откуда? Непонятно. Откуда? И вот мы с ним до глубокого вечера эти дровишки расставляли, порядочек там наводили. Потом печку растопили, а потом воскресенье наступило. И вот на этом утреннем воскресном богослужении была его жена, тетя Люба, дочка Люба, и я с ним. И вот он мне говорит, ты будешь проповедовать первым, а я вторым. Потом ты третьим, а я четвертым. И вот я проповедовал первым и третьим, а он вторым и четвертым. И вы знаете, благодать этого служения, она никогда не забудется в моем сердце. Какое было благословение. Нас там было немного, но с нами был Господь. И, друзья, и когда Господь присутствует сам, неважно, сколько нас, трое, или 300, или 3000, самое главное, чтобы Господь был посреди. И самый главный наставник среди нас – это Господь. И самый главный переводчик, друзья, любого слова – это даже не то слово, которое проповедник говорит, то, что Дух Святой переводит для нас, к нашему сердцу и говорит, это ты, это для тебя. И он является вот таким переводчиком любой божественной истины на понятный для нашего духа язык. Я бы хотел, друзья, поделиться такой темой, учитывая, что у нас на собрании дети, подростки, молодежь, и большая часть здесь людей, которые уже следуют за Господом осмысленно и осознанно в своей жизни. Хотел бы поделиться такой простой, но в то же время вечно важной и актуальной темой – это признаки новой жизни. Мне кажется, друзья, что мы иногда не подозреваем, насколько... Ну, я сейчас скажу, что я имею в виду, друзья. Иногда вот дети верующих родителей не замечают в себе то, что они попали в церковь без признаков новой жизни. Просто они были принесены в церковь, над ними помолились, их с детства научили молиться, стихи рассказывать, на собрание приходить, нормам благочестивой жизни научили, но на самом деле приходит время, они принимают крещение, будучи невозрожденными, и только потом, много лет спустя, они говорят, я только сейчас получил рождение свыше, я только сейчас узнал, что такое быть возрожденным человеком. И на самом деле это большая, друзья, трагедия, когда мы крестим невозрожденных, когда человек сам в себе разобраться не может, когда он только думает о том, что ну что, я все знаю с детства, друзья, а новой жизни нет. Это самое страшное. И, друзья, есть признаки новой жизни, есть признаки такой, вот признаки жизни, которых поделать невозможно. Помню, один брат, который трудился в Белоруссии и на конференции по благовестию, рассказывал удивительный случай. Покаяние одного человека, который сейчас является членом церкви, пишет стихи, и на его стихи на белорусском языке сочиняют песни, мелодии прибавляют, и он стал у них даже, ну вот его стихи читали на конференции в благовестии. А его покаяние было следующим образом. Он напился и решил, напьюсь, лягу на обочине, замерзну, засну и больше не встану. Так и сделал, напился, лег на обочине, зима, мороз, снег пошел, и снег его накрыл, как будто какая-то кочка или камень. Не видно было под этим снегом, что там человек. Ну, какой-то такой, такая раз, возвышенность, и дальше снег идет. Все, снег выпал, и шел грейдер, и чистил улицу. И раз в ковш попало что-то такое непонятно, то ли бревно, то ли что там. Вышел водитель, посмотрел грейдера это, а там человек, в ковше человек. Стал пробовать его, живой он или мертвый. И вы знаете, он почувствовал, что он живой. Он по каким-то признакам узнал, что он живой, и отходил его, то есть вернул его к жизни. ожил, пришел в себя, протрезвел, пригласил его на собрание, покаялся, принял крещение, стихи пишет, и на его сегодняшние стихи на белорусском языке песни поют. У меня вопрос, друзья, по каким признакам этот водитель грейдера узнал, что он живой? Но не по ботинкам и не по кроссовкам, да, и не по одежке, а есть другие признаки. Есть другие признаки. Пульс, наверное, дыхание, стук сердца. Друзья, есть признаки новой жизни, которые подделать невозможно. Если человек жив, значит он жив. Если он мертв, значит он мертв. И эти шесть признаков новой жизни открывает для нас первое послание апостола Иоанна. И я бы хотел, чтобы мы поразмышляли сегодня об этих признаках возрожденных людей, чтобы мы сами себя проверили, я себя, вы себя, есть ли во мне это, или я только по традиции религиозной, просто по традиции баптистской оказался в церкви верующих. На самом деле я и не возрожден, а может во мне этого и нет, друзья, это очень важно. Говорю, откровение, есть ли во мне эти признаки новой жизни? Первое послание Иоанна, 2 глава, 29 стих. «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Вот в физическом мире подобное порождает подобное. Точно так же, друзья, и в духовном мире. Если Бог праведник, значит, все, что рождено от него, праведно. Бог праведник, и всякий, делающий правду, рожден от него. Друзья, это природа Божья передается к нам в момент рождения свыше. Потребность к правде, жить по правде, говорить правду, удаляться от всякой неправды, исповедовать всякую неправду. Если мы сделали ту или иную неправду, человек возрожденный стремится тут же ее исповедовать, покаяться. Он осуществляет программу праведной жизни во всех своих областях, в жизни. Бывает такая неправда, как у Иакова. Руки Исава, а голос Иакова. То есть несоответствие того, что человек говорит и что он делает. То, что он говорит с кафедры, дети слышат, вроде голос Иакова. Отец приходит домой, а руки Исава не соответствуют. Об одном проповеднике жена говорила так: если он вышел на кафедру, лучше бы он с кафедры никогда не сходил. А если он сошел с кафедры, лучше бы он больше на нее никогда не подымался. Руки Исава, а голос Иакова. Неправда. Неправда. Братья и сестры, есть много других разных форм неправды. Кто-то сказал так, что если бы был бы день правды, один день в году, когда все говорили бы друг другу только правду. Знаете, что с нашим обществом случилось бы? Если бы все люди говорили друг другу правду один раз в год, тогда бы все семьи бы развалились, потому что бы жены о мужьях что-то узнали, мужья о женах, и все семьи бы развалились. Тогда бы всех бы правителей поснимали, потому что общество узнало бы о своих правителях правду. Все бы правители посадили бы в тюрьму все общество, потому что узнало бы, кто, сколько из них налогов не платит, сколько обманывает, сколько крадет. Это был бы ужас, друзья. Весь этот мир построен на неправде. Весь этот мир стоит на неправде. Он живет, это образ жизни, это система мира сего, это суть этого мира, неправда. Друзья, и в этом мире неправды, вот в этом царстве неправды есть маленький островок, который называется церковь, где собраны праведные люди, где люди живут по правде, говорят правду, делают правду и умирают за правду. Это люди, призванные жить праведной жизнью. Это маленькие звездочки в этом огромном небе. В этом океане, в этого мира есть маленькие островки вот этой правды, которая называется Царство Иисуса Христа. Царство спасенных, царство возрожденных, друзья. Почему? Потому что Он праведен, и всякий рожденный от Него делает правду. Это Его нормальная жизнь, как бьется сердце. Как мы дышим, это спонтанно, это не то, что я себя заставляю, друзья. Я по-другому не могу. Это нормально. Если в тебе это есть, вот этот признак, вот это и говорит о том, что в тебе новая жизнь. Бог праведен, и Он рождает подобных себе, людей, стремящихся к правде. Братья и сестры, меня сильно вдохновляет один пример одного мученика, Тугов Павел Иванович. Он был благовестником Ленинградской церкви. В 1937 году, в сентябре месяце, он был приговорен к высшей мере наказания, и приговор был приведен в исполнение в Левашовская пустошь. Туда привезли по ночам заключенных, рыли рвы и расстреливали, и закапывали. Я недавно был там с братьями в этой Левашовке. Там по официальной статистике 40 тысяч политзаключенных в 1937 году были расстреляны. И там находятся тела наших братьев. Так вот, за что он был расстрелян, наш брат, благовестник Ленинградской церкви? Как вы знаете из истории, был Киров, которого убили. Он был в числе сталинского правительства. И когда он был убит, то прошла целая серия судебных процессов над врагами народа в Ленинграде. И арестовывали, началась массовая чистка, арестовывали всю интеллигенцию, арестовывали всех. Ну, одним словом, началось труднейшее время, 1936 год, массовые судебные процессы над врагами народа. И назывались там разные фамилии, Каменев, Зиновьев там и так далее. И вот собирали рабочих на всех заводах и фабриках, вот так 400 человек рабочих собирают и говорят: такой, 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 такой враг народа, товарищи, давайте проголосуем, чтобы их расстрелять. От имени нашего собрания, чтобы было подписано решение, что мы за расстрел врагов народа. А на этом собрании присутствовал все рабочие. И среди рабочих был наш брат Павел Иванович. Павел Иванович, он был рабочим. А на собрании должны были все 100% присутствовать. И когда лес рук потянулся за расстрел врага народа, а председатель еще и спрашивает: товарищ, а есть кто воздержался, кто против? И тогда он встает, говорит: я не голосую, потому что я служитель церкви, и свой голос за расстрел врагов народа я отдать не могу. Товарищ, садитесь, ваше мнение будет учтено. В эту же ночь его арестовали и через неделю расстреляли. А в протоколах следствия было написано: он возражал против расстрела врагов народа. А у него было четверо маленьких детей. И я так думаю, он же не был наивным юношей. Он же прекрасно понимал, чему ему это будет стоить. И когда лес рук потянулся, этот дух толпы его не захватил. Ведь же он понимал, чего это будет стоить. И он понимал свою ответственность перед Богом. Как я, написано, спасая взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Как мой голос может быть вот в этом голосе вот этих обезумевших людей? Я служитель церкви, я призван спасать, а не подавать свой голос за расстрел. Он понимал свою ответственность перед Богом. Друзья, я когда читал материалы уголовного дела, я был восхищен. Какой красивый он, какой он прекрасный наш брат. Он поимел мужество быть одним в поле воином. Один из 400 рабочих сказал: я воздерживаюсь, моего голоса в этой резолюции нет. И принял смерть, но за смерть других не голосовал. А потом посмертно сегодня все реабилитированы. И тех, за кого голосовали, что их расстрелять, их уже реабилитировали. И те, кто были арестованы против их расстрела, они тоже посмертно реабилитированы, братья и сестры. Но наш брат Павел Иванович Тугов перед престолом Божьим, как человек правды, как человек, говорящий правду, умерший за правду, он будет очень красив, он будет иметь великую награду, прекрасного, он был скрипачом, он был благовестником и играл на скрипке, и благословлял Господь его труд, через него организовано было много церквей в Беларуси и в Ленинградской области. И когда его расстреляли, а его жена была в положении с пятым ребенком. И тут же пришли домой исполнители судебного приговора и сказали: в течение 3 дней освободить квартиру ленинградскую, как семья врагов народа, за 101 километр. А у него он был приговорен к расстрелу с конфискацией личного имущества. А конфисковывать нечего было в этой семье. И единственное, что забрали, это его скрипку. В их семье больше ничего не было, только скрипка нашего благословенного благовестника попала под конфискацию личного имущества. А его жена упросила судебных исполнителей, говорит: я в положении на 9-м месяце, ну позвольте мне хотя бы родить, у нас уже 4 детей, ну куда мы в таком положении пойдем, у нас ничего нет. Родится ребеночек, и мы потом освободим квартиру. Им позволили: хорошо, еще месяц поживете, квартиру освобождайте. Через месяц родилась у них девочка, и ее назвали Надей, Надя. А старшая дочка, Вера, говорит: мама, ну почему ты дала ей имя Надя? Ведь же у нас уже есть Надя. А у них уже вторая девочка Надя. И пятая девочка Надя. А мама говорит: доченька, сейчас такое тяжелое время, когда нам нужна двойная надежда на Бога. С одной надеждой мы не выживем. Нам нужна удвоенная вера и надежда. Нам мало одной Нади, нам нужно, чтобы две Нади были, чтобы двойная мера уповая на Бога была. И вот так, говорит, у нас была первая Надя и вторая Надя. Первая Надя во время войны умерла, а вторая до сегодняшнего дня жива. И вот сестра Вера Тугова, ей уже под 80 лет, она член Ленинградской церкви, она мне рассказала всю эту историю, и потом я читал уголовное дело, и я восхищался. Друзья, вот такие жертвы правды, вот такие проповедники правды, вот такие мужи красивые, которые не умеют жить по неправде, они не умеют приспосабливаться, они не подвержены духу толпы. Друзья, они умеют, как написано, обратившие многих правде будут сиять, как звезды, вовеки навсегда. И, друзья, этому нас учит Господь, когда нам дает новую жизнь, новую природу, чтобы каждый рожденный от Него делал правду. Друзья, второй признак новой жизни во Христе – это и 1 Евангелие от Иоанна, 3 глава, 9 стих. 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Я так думал, много размышлял об этом стихе, как его правильно истолковать, применить к жизни. С одной стороны, кто говорит, что не делает греха, тот говорит неправду, потому что все мы много согрешаем. А с другой стороны, Писание конкретно говорит, рожденный от Бога не делает греха. И я нашел, друзья, в этом стихе, что Иоанн говорит не об отдельных грехах, а о длительном, обычном, характерном поведении. Этот стих говорит нам о новой природе верующего. Возрожденный человек, братья и сестры, он по этому тексту не грешит преднамеренно и постоянно. Причина в том, что семя его пребывает в нем. То есть семя, оно относится к новой жизни, дарованной человеку в момент его уверования. Это семя устраняет возможность греха как образа жизни. Человек, который постоянно грешит, никогда не был возрожден. Вот такое истолкование я для себя нахожу приемлемым. То есть семя его пребывает в нем, семя новой жизни. Когда природа свиньи – это искать грязь и лежать в грязи. Природа овцы – искать чистоту и обходить грязь как можно дальше. Ну и овечка тоже может запачкаться, да? Но она стремится к очищению. Если грех догнал тебя, то ты сказал, что до покаяния я гнался за грехом, а после покаяния грех гонится за мной. Друзья, вот она, новая природа, которая не грешит. Не мы теперь испытываем удовольствие в грехе, мы убегаем от греха, но бывает так, что запачкались, где-то вот неаккуратно, не поступили неверно, ищем, тяготимся этой нечистотой, ищем очищение, покаяние, ищем возможность очистить свою совесть, друзья. Вот это и есть, не греши. То есть не влечет грех, человек влечет другое, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Как можно дальше удаляться от греха? Занимать самую крайнюю позицию по отношению к греху. Вот это и есть природа, новая природа, которую Господь нам дает, друзья. Если мы в себе это замечаем, что мы удаляемся от греха, грех противен, сделав грех, мы ищем освобождение, очищение и покаяние, друзья, это говорит о новой природе. Если человек делает грех и привыкает к этому, и не тяготится этим, и лукаво, мудрствуя, говорит, ничего страшного, согрешу, а перед вечерей покаюсь. Наверное, друзья, такой человек невозрожденный. Потому что он преднамеренно планирует грех и при этом лукаво мудрствует, ничего страшного. Согрешено, а Господь простит, он же много милосердный Бог. Ну, раз в месяц перед вечеринкой, Господи, прости, умей простить. А простит ли тебе Господь? А даст ли Он тебе покаяние? Ведь же мы каемся не тогда, когда мы хотим, а когда Бог дает покаяние. А если Господь отступит от тебя, ты запланировал грех в своей жизни, ты не боишься Бога? Вот смотрите, покаяние Иудина какое? Я согрешил, предав кровь невинную. Сознание греха есть, а сокрушения нет. Бог не дает покаяния. Все. Друзья, вот это самое страшное. Когда человек планирует грех, не боится Бога, вот ты подумай, а даст ли тебе Бог покаяние? А не отступит ли Дух Святой от тебя? Ты будешь умом понимать, как Иуда согрешил я. Ты будешь умом сознавать, как Саул согрешил я, но ты почти меня перед народом. Нет сокрушения, нет сознания вины, понимаете? Нет слез покаяния, все. Ум понимает, а покаяния нет. Друзья, вот это очень страшно. Когда мы имеем дело с Богом и сознательно планируем грех в своей жизни. Друзья, третья сторона нашей обновленной жизни или третий признак, по которому мы узнаем, что мы дети Божьи, это в первом послании Иоанна, 4 глава, 4 глава, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога». Братья и сестры, любовь – это Божья природа. И написано, что Его любовь излилась в сердца наши. Вот эти слова о Боге, они содержат ключ ко всем Божьим делам, к путям, к тайне мироздания, к тайне искупления, к самой сущности Бога. И сами по себе мы, написано, были некогда несмысленны, ненавидели друг друга, жили в злобе и зависти. Нормальная жизнь без Бога – это ненавидеть друг друга, это нормальная жизнь. Но нормальная жизнь рожденного человека свыше – это любить друг друга, потому что это тоже нормальная жизнь, это новая природа внутри нас. Бог нас учит не тому, что кто-то должен нам служить, а мы должны служить. Я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам. Вот эти слова написаны на памятнике могильном у Валентина Яковлевича Фот. Я должен, и я готов. Братья и сестры, человек Божий, он никогда не считает, что ему кто-то должен. Есть люди, которые приходят в церковь и говорят, думают, мне должны своей любовью, своим вниманием, своим гостеприимством, комплиментами. Меня все должны любить. Церковь у нас плохая, потому что у нас ко мне неправильное отношение. Друзья, это мышление невозрожденного человека. Возрожденный человек, он никогда не говорит «мне должны», он говорит «я должен». И вот когда я говорю «мне никто ничего не должен», а «я должен», друзья, тогда и церковь хорошая, и проповедники хорошие, и братья и сестры хорошие, все хорошо вокруг меня, братья и сестры. И самая лучшая у меня церковь, и самые лучшие пресвитера, потому что мне никто ничего не должен, я всем должен. Вот, друзья, вот этот подход, любовь, любить друг друга, это значит отдавать, жертвовать собой, не искать своего, друзья. Вот эту природу в нас создает Господь. Любить друг друга, будем любить друг друга не языком и словом, но делом и истиной. Друзья, язык любви везде понимают. Любви никогда не бывает много. Я помню, когда мы с Валентином Яковлевичем Фот совершали благовестие на реке Лена в Иркутской области. И вот мы приехали на корабле в один поселочек. И Валентин Яковлевич распределил всех братьев и сестер подвое идти по поселку, по разным улицам, заходить в каждую калитку, в каждый дом, для того, чтобы в каждый дом Евангелие принести и пригласить на вечернее служение в клуб. Мы разошлись. А через часа три обошли весь поселок, собрались опять на корабле. И говорим, что там мы нашли одну бабушку, которая лет под 80 чинит крышу на своего сарая. И она взяла у нас Евангелие. Он говорит, а чего же вы этой бабушке не помогли? Чего же вы этой бабушке на крышу сарая подали трактат, а не сказали, бабушка, давайте мы вместо вас быстренько вам крышу починим. Что же вы так вот... Говорит, братья, идите помогите этой бабушке. И вот мы, помню, там два брата, я с ними был. Братья, подходим к этой бабушке, говорим, бабушка, ну, у нас есть желание, у нас еще до вечера, до собрания много времени. В клубе было собрание часов в 7 вечера. Мы с ней встретили где-то часов в 12 дня. Говорим, позвольте вам крышу поможем покрыть, подремонтировать. Залезли на этот сарай, братья быстренько этот рваный... Рваные куски клеенки собрали, этот рваный толь в рулончик скрутили, эти гнилые доски там вот все отковыряли. Потом пошли, купили нормальных два рулона толя в ближайшем магазине. Потом купили у соседа 6-метровые доски, быстренько там все сделали, постелили. все, через 3 часа уже работа была закончена. 3-4 часа работа была закончена, а в это время бабушка сварила обед. Прекраснейший обед. Потом она взяла у соседа целое ведро свежемороженной рыбы. Приготовила нам прекрасную уху. Потом, когда мы спустились с этой крыши и пообедали, она говорит: я, говорит, хочу пригласить на встречу с вами, замечательными людьми, всю мою родню, всех моих, говорит, пьяных детей и нормальных внуков. Мой, говорит, у моего сына золотые руки, он мастер сложной бытовой техники, но каждый клиент с ним рассчитывается бутылочкой, и он спился. Говорит: я, говорит, поняла, что вы настоящие верующие, понимаете? Пока мы там на этой крыше ремонтировали, все соседки проходили, соседи. Это, говорит, кто? Спрашивает бабуля. Это же твои родственники, знакомые, кто? Ты? Ну, все знают, что бабушка бедная, денег у них нет, чтобы бригаду там нанять, у них денег нет. Говорит: это, говорит, верующие. В наш поселок приехали миссионеры, вот они мне помогают. Как? Бесплатно, бесплатно. Друзья, это проповедь любви была и лучше, и ярче, и убедительнее всех трактатов вместе взятых, которые были розданы в этом селе. И вот эта проповедь любви на крыше этого сарайчика, она сделала больше, чем все Евангелия, принесенные во все калитки. Эта бабушка, пока было еще время до вечернего собрания, обошла весь поселок, всех своих знакомых и родственников, говорит: придите, послушайте этих людей. Вы знаете, что это за люди? Я был удивлен, друзья, как сильно говорят слова любви. Не слова, а дела любви. Мир нуждается в делах. В тех, кто будет говорить не языком и словом «люблю», а делом и истиной. Приходим на вечернее собрание в клуб, смотрим, бабушка за собой что-то тащит за собой и идет в окружении внуков. Она тащит за собой целый мешок картошки. Говорит: детки, вы уже долгое время в плавании. Вот моя картошечка с моего огорода. Собрала всех своих родных. Они слушали. Собрание прошло прекрасно. Бабушка на вечернем собрании покаялась. Потом у костра у нас еще на берегу была беседа, когда сумерки опустились, пришли Никодимы, которые днем боялись появиться. Среди них появился протрезвевший ее сын, который до полуночи беседовал с Валентином Яковлевичем и покаялся. Мы когда уплывали от этого поселка, она говорит: только ко мне, когда на обратном пути, только в мой дом. Мы у этой бабушки оставили и литературу, и кассеты, и диски. И организовали потом там молитвенную маленькую группу. Всех уверовавших в дом к этой бабушке. Говорит: в клубе больше с вами встречаться не будем. Друзья, это было начало пробуждения вот этого маленького поселочка. И я наблюдал действие благодати Божией. Все началось с проповеди любви. С дела любви, друзья. Как много может сделать любовь. Как много может сделать, когда мы любим друг друга, друзья. Не языком и словом, но делом и истиной. Где-то наши братья в Закарпатье рассказывали, как они благовествовали там среди Закарпатья. И однажды братья вошли в калиточку одну и увидели, бабушку плачет. Бабушка: чего вы плачете? У нее корова умерла, и похоронить корову не... Ну, корова-то не весит, сами знаете как. Это как ее похоронить, закопать? И вот эти братья говорят: бабушка, мы вам вырыем яму и похороним вашу корову. Дайте нам лопаты. Братья поработали, вырыли яму, похоронили корову. А на вечернее собрание бабушка пришла, покаялась, а следующие собрания были во дворе у бабушки, сейчас там церковь. Братья и сестры, мир нуждается не в словах, а в делах. Будем любить друг друга не языком и словом. Будем добрыми самарянами в этом мире. Не будем проходить мимо тех, кто нуждается в нашем внимании, в нашей любви, в нашем милосердии. В делах нашего милосердия, друзья, это и есть природа Иисуса Христа в нас, которая мир покоряет. В мире этого нет. Это есть только в возрожденных детях Божьих. Друзья, третье качество. Теперь четвертый признак рожденных свыше. Это первое послание Иоанна, 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Братья и сестры, мы должны любить всех возрожденных верующих, не только тех, кто входит в нашу поместную церковь или в наше братство, но всех рожденных от Него. Вот эта мысль понятна? Как тут написано? «Всякий, любящий родившего, любит и рожденного от него». Не только те, кто входит в мою церковь и в мое братство и называется баптистом, но всех рожденных от него. Много есть рожденных свыше, но они не называются баптистами, они не входят в мою церковь и они не входят в наше братство, но они рождены от него, и их мы должны любить. И это наши общие ряды в Царстве Небесном. И мы будем во веки веков с ними наслаждаться и радоваться, потому что они, как и мы, стремятся к правде, делают правду, борются с грехом в своей культуре, в своей стране, в своих обычаях, в рамках своего братства или своих церквей, как могут, так и отстаивают истину. И я убедился, находясь в разных местах, в разных государствах, в разных странах, я убедился, как много есть возрожденных людей, которых мы обязаны любить, потому что они рождены от того, от кого и мы с вами рождены. Дух одного великого Бога питает и на них, и на нас. И я не призываю вас к экумении, которое, знаете, размыто. Нет, экуменизм библейский – это содружество, это единство всех возрожденных детей Божьих. Вот что такое Вселенская Церковь. Вселенская Церковь – это единство всех возрожденных, где не будет больше ни баптиста, ни других, там будут только рожденные от Него. И всех рожденных от Него мы, друзья, должны любить. Есть много людей в регистрированных церквах, которые одеваются, может быть, не так, как мы одеваемся, в другой культуре немножечко воспитаны, но они боятся Бога, они любят Бога, они искренне возрожденные люди, мы должны их тоже любить. Мы не ставим знак равенства между служителями-отступниками в регистрированных церквах, которые разлагают народ Божий, и между простыми детьми Божьими. Простые дети Божьи – это наши братья и сестры, это наши вечные сподвижники Царства Небесного. А те, кто сознательно разлагает народ Божий, мы с ними не общаемся и не сотрудничаем, и не приветствуем их, потому что они сознательно развращают народ Божий. Но и там есть много возрожденных, которым мы должны любить, потому что они рождены от Него. Всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него. Будем любить, друзья, всех возрожденных детей Божьих, которые боятся греха, которые живут святой непорочной жизнью, делают правду, и стремятся к освящению, и идут узким путем. Где бы они ни жили, как бы они ни назывались, это наши ряды общие в Царстве Небесном. Это воинство святых, наши сподвижники. Братья и сестры, вот это важная истина, которая дает нам возможность ощутить вот это единство в теле Иисуса Христа со всеми рожденными от Него. Друзья, пятый признак возрождения записан рожденных свыше. Это первое послание Иоанна. 5 глава, 4 стих. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Вот «всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Я для себя нахожу вот такое истолкование этой истины, что вот мировая система – это чудовищная программа искушений, которая непрестанно старается нас оттащить от Бога и от того, что вечно, и увлечь нас временным или плотским. Люди мира поглощены материальными вещами, чувственными удовольствиями, они стали жертвами приходящего. Только человек, рожденный от Бога, побеждает мир, он способен возвыситься над тленностью мира и видеть все в истинной и вечной перспективе. Последователям Христовым мало знать, что они спасены, ибо Христос призвал нас к освящению. Что это значит? Освящение восходит к древнееврейскому корню со значением отделить от всего, что нечисто и недостойно. Не участвуя в делах этого мира, мы отделяем себя от его растленного влияния. Классик христианской поэзии Вера Кушнир. Недавно ей исполнилось 80 лет, и у нее с ней было взято интервью, и ей был задан такой вопрос. Скажите, христианство 50 лет тому назад и сегодня сильно отличается друг от друга? И она говорит, очень сильно. 50 лет тому назад проповедовали о грехе, проповедовали об аде, и люди каялись. Сегодня эти темы почти прошли. Сегодня в церковь приходят люди для того, чтобы их расслабить, рассмешить, и проповедь используется для удовольствия и наслаждений и развлечения. Почти исчезла проповедь о грехе, об аде, о воздаянии. И почти исчезли проповеди о том, что Бог есть судья, огонь поедающий. Бог представлен неким таким добрым дядей, который любит всех, благодетельствует всем, прощает все и никакой ответственности перед небом. Друзья, я читал эти слова и думал, действительно, как сильно, как есть такое точное выражение, быстро растворимое христианство, как быстро растворимое кофе, где размытые границы между церковью и миром, где между церковью и миром можно поставить знак равенства, где нет этих четких границ. Вот это церковь, вот это святость, а вот это мир, все размыто. Кто-то говорит, мы живем в эпоху постмодернизма, где нет четких критериев, где отвергаются всякие авторитеты, где все размывается, где все можно, пропагандируется свобода и свобода, свобода от совести, свобода от ответственности. Друзья, Писание говорит, что всякий, рожденный от Бога, он побеждает мир. И мир – это не какие-то материальные вещи, это духовные ценности. Мобильный телефон – это не мир, компьютер – это не мир. Но те программы, которые внедряются туда, то осквернение, которое можно получить через эти материальные вещи, вот это и есть мир. То, что нас растлевает, то, что нас оскверняет, то, что делает нас оскверненными. Написано, почтитесь явиться перед ним неоскверненными и непорочными в мире. Компьютер – добрая вещь для издательства, для обучения, профессии, для работы, но не для развлечения. Компьютер не для того, чтобы он мог стать центром домашнего развлечения, компьютерные игры и все прочее, прочее. Друзья, это мир. Мир удовольствия, мир наслаждения. Сегодня мир удовольствий и наслаждений – это самая большая статья расходов всех людей, живущих на планете. Люди готовы платить любые деньги для удовольствий и за развлечения. Человек, немцы, они очень скромно живут, они очень большие экономисты, но они все, что за целый день, за целый год заработали, потратят один раз в году на свои удовольствия и развлечения, на отпуск, и будут отдыхать в пятизвездочном отеле, и все, что, в чем себя издерживали целый год, за 2-3 недели спустят ради удовольствия, ради наслаждения. Интересно, я недавно читал статью о том, что в головном мозгу у человека есть центр, который отвечает за удовольствие. Вот когда мы испытываем удовольствие от пищи, то мы и испытываем удовольствие не на кончике языка, а мы это испытываем удовольствие, потому что центр головного мозга получает сигнал удовольствия. Друзья, вот есть центр, который отвечает, и вот ради этого удовольствия, чувства удовольствия, люди замуровывают себя в тюрьмы на десятилетия. Удовольствие от наркотика, от стаканчика, от спиртного, от какой-то греховный кайф, чтобы получить от чего-то. А потом десятилетия идут по тюрьмам и так далее. И вот одна мать одного сына-наркомана мне говорит, что сейчас в Москве делают очень дорогие операции, эта операция стоит около 100 тысяч долларов. Если отец хочет избавить своего сына от наркотиков, то ему заказывают операцию, чтобы удалили центр удовольствия из головного мозга. Вот этот центр удаляют, вырезают, и он больше не испытывает удовольствия ни от чего. Вся пища, как вкус картошки, все запахи отсутствуют, одинаковый запах, никакого вкуса. Ничего больше он не испытывает, и он равнодушен к наркотикам. И эта операция стоит 100 тысяч долларов. Очень большие деньги для олигархов, для их сыновей. И они на это идут, друзья. А у нас происходит это по-другому. Происходит замещение. Мы раньше были, когда жили в этом мире, до рождения свыше, рабами удовольствий и различных наслаждений. Так нам написано о нас. Мы были рабами удовольствий и различных наслаждений. Но когда родились свыше, Господь этот центр блокирует. И мы начинаем испытывать удовольствие от другого источника, друзья. Удовольствие от того, чтобы вникать в себя и в Писание. Наслаждаться общением со святыми, друзья. У нас другие удовольствия. Почему? У нас хозяин поменялся. Господь стал нашим спасением. Он стал центром нашего удовольствия. Друзья, у нас дух возродился от Бога. И вот Писание говорит, что если мы родились свыше, то мы должны побеждать мир. Вот все эти удовольствия, наслаждения, это рабство, в котором повержен был мир, друзья, мы должны это побеждать. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Эту победу дает нам Господь. Шестой, друзья, признак рождения свыше записан в первом послании Иоанна, 5 глава, 18 стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Братья и сестры, рожденный свыше хранит себя. Каким образом? Он не ходит по краю пропасти, он удаляется от края пропасти. Там, где есть опасность, он от этой опасности старается занять самую крайнюю позицию, удалиться как можно дальше. Страх Божий, написано, удаляет нас, это удаление от сетей смерти. То есть мудрость заключается в том, хранением себя по слову твоему, чтобы как можно дальше удалиться от той пропасти, где есть опасность нашему спасению. Вот в чем состоит мудрость, друзья. Рожденный свыше, он никогда не ходит по краю пропасти, фантазируя и лукаво мудрствуя. А, ничего, я спасенный, спасен навеки, никогда спасение теперь не потеряю. Нет, все рожденные свыше люди имеют внутри себя такую от Бога программу, чтобы удаляться от господствующего в мире растления похотью как можно дальше. Как можно дальше? И вот только благодаря этому, друзья, мы можем сохранить эту новую жизнь, которая в нас. Когда ребенок рождается, друзья, любая мать знает, как сохранить эту новую жизнь. Ни одна мать не положит своего ребеночка новорожденного под сквозняк, где сквозняк гуляет. Ни одна мать не даст ребеночку прокисшее молоко. Она охраняет жизнь своего дитя. Друзья, когда мы получили жизнь от Бога, ее надо хранить, охранять. Охранять, друзья, потому что если не хранить и не охранять эту жизнь, если не удаляться от господствующего в мире растления похоти, потеряешь эту жизнь в Боге. Рожденный свыше хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Читал один пример, историю о том, как российская императрица искала себе кучера, и она устроила конкурс среди кучеров. Она хотела найти себе лучшего из лучших, кто будет ее вести, как, ну, безопасно вести ее карету. И вот была такая траектория пути для кучеров, где они должны были показать свое мастерство, крутая дорога над обрывом, и каждый кучер хотел показать, какой он ловкач, как он может прямо по краю этой пропасти проехать, провести свою колесницу и показать, какие они мастера. А один благоразумный кучер по самому дальнему краю проехал, как можно дальше от пропасти. Проехал так в безопасности. Она говорит, вот он и будет моим кучером. Если он не рискует своей жизнью, он не будет рисковать и моей жизнью. Братья и сестры, Богу очень нравятся люди, которые как можно дальше от края пропасти, которые хранят себя, братья и сестры, рожденные свыше хранит себя, которые не рискуют своим спасением, которые удаляются, не боится быть белой вороной, не боится занимать радикальные, крайние позиции по отношению к греху. Если это грех, если это растление, если в этом нет любви очи, я должен от этого удалиться, потому что жизнь, которая во мне, это слишком великая ценность, это слишком великое сокровище, и его можно утратить. Пусть Господь нам в этом поможет, чтобы мы делали правду, чтобы мы с нашей стороны удалялись от греха, не делали греха, любили друг друга, любили рожденных от Бога, побеждали мир и хранили себя. Если это все в нас есть, то мы с вами новая тварь. А если в нас этого нет, молитесь о том, чтобы Бог дал вам рождение свыше. Аминь. Помолимся.